Как вы себя чувствуете? Себе? Отлично? Аллилуйя! Спасибо Иисусу за это прекрасное время, в которое мы живем. Я не знаю, кто унывает. Я так скажу, дорогие мои, чем... Я так скажу, даже неприятнее настают времена. Это то время, когда церковь начинает сиять. Все согласны? Дорогие, я вас умоляю, пожалуйста. О, там плохо. В церкви будет самое хорошо. Церковь — это такая субстанция, которая никогда не зависела от маркета, никогда не зависела от давления. Церковь, наоборот, чем больше ее чем больше притесняют, преследуют, тем она больше расцветает, оживает и взрывается в славе. Аминь. Поэтому, дорогие, никогда не переживайте. Хорошо, плохо, мы всегда должны гореть для Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы пойдем с вами в Слово. И сегодня я поделюсь, я так скажу, очень интересным словом. Это, я так скажу, это для людей, которые в Боге прошли уже определенный путь. Вы знаете, тему я назвал просто «Ямы на дороге». Вы знаете, особенно нашему русскому человеку, ну, в Америке нам тяжело это понять, но поверьте мне, я езжу по миру, и я знаю, о чем я говорю. Вы знаете, нашему русскому человеку легко понять, что такое ямы, амен? Особенно дорожные ямы. И вы знаете, то, что в Америке называют ямами, в России называют идеальными дорогами. Или маленькими трещинами. Поэтому я так скажу, естественно, где-то хорошие дороги, где-то плохие. Но сегодня мы не о дорогах, вы знаете меня. Мы не будем говорить об асфальте. В Америке очень тяжело найти дороги с ямами, и в реальности американцы даже не видели того, что в России или на Украине называется дорога. Они туда приехали, они сказали: танк давайте, потому что проехаться к себе на деревню — это нужно усилие, и может быть пару лошадей. Сегодня, дорогие, речь пойдет не о физических дорогах, сегодня я хочу поговорить о дорогах нашей судьбы, о духовных дорогах детей Бога. Вы знаете, уникально, что когда я был младенцем во Христе, это, я так скажу, довольно-таки много времени прошло, это где-то 90-е, начало 90-х годов. Вы знаете, мне было уникально, казалось, что какая-то страховка должна быть от духовных ям, от проблем, от боли, от неудач, от проблем. Вы знаете, я думал, что я где-то застрахуюсь, я искал какие-то методы, я искал какие-то правильные молитвы, правильные посты, правильные вещи. И вы знаете, самое интересное, где христианство в большинстве своем разочаровывается, потому что все, попадая в церковь Христа, в Царство Божье, рождаясь свыше, думают, что они теперь навсегда застрахованы от боли. Они навсегда застрахованы от предательств. Они застрахованы от атак. Вот у них теперь начинается идеальная жизнь. И уникально то, что получается вообще все наоборот. И уникально то, насколько ты научился иметь дело с жестокими потрясениями в своей жизни. И иногда подчас думаешь: Господи, поверьте, я и в Библии все это вам покажу. Дорогие, иногда думаешь: да неверующий человек намного проще живет и спокойней. Как только пришел в Бога, у тебя здесь не только, у тебя теперь дьявол враг. Теперь все твои братья и сестры в кавычках врагами стали. Ты понимаешь, о чем я говорю? Дорогие, ты думаешь: Господи, так я туда иду или не туда? Мне казалось, что как только я признаю живого Бога, пойду к Нему, и все оживет, а оказывается у Иисуса. Я понял, знаете, начавши тусоваться с Иисусом, я понял, у Него много врагов. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? Вы знаете, посидев с Иисусом, став Его другом, пройдя с Ним определенный путь, я так скажу: слушай, Иисус, ты, оказывается, не такой уж и популярный, как я думал. Я имею в виду живой Иисус, не нарисованный, там, знаете, с голой попкой у мамы Марии на руках или там еще что-то. Знаете, я не говорю о том Иисусе, я говорю о настоящем Боге, умершем за церковь. Понимаешь? Ну, у Иисуса разные образы есть, мы сейчас об этом не будем. Вы знаете, когда я духовно подрос, я точно понял, что никакие духовные трюки или страховки не способны предотвратить некоторые тяжелые, подчас отвратительные ситуации и ямы в моей духовной жизни. Вы знаете, все, жизнь христианина очень уникальна. Все со мной согласны? И честно сказать, дорогие мои, иногда думая, что это твой самый лучший друг, оказывается, это самый злейший враг чуть попозже становится. И иногда думаешь, это человек, который атакует тебя, и здесь все поворачивается, и Савел становится Павлом, и ты думаешь: Господи, где же справедливость? Вы знаете, уникальная жизнь христианина, она настолько полна уникальных холмов, ям, трещин, провалов. И иногда ты даже задумываешься, а стоит ли всего этого? Вы знаете, что мне нравится, когда я читаю Библию? В Библии нет толерантного христианства, там все радикально. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, вот почему настоящей Церкви Христа очень тяжело жить на этой земле. Потому что, чтобы жить на этой земле Церкви Христа, ей нужно быть радикальным. Все должно быть да-да и нет-нет. У нас сейчас все границы стерты, и все, кто его знает, зависит от ситуации. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть мы стерли все границы, и теперь правил миллион. Нет законов Бога. Все стерто, попрано. И теперь каждый пастор делает свой устав церкви. Кто-то понимает, о чем я говорю? Каждая церковь решает, что грех для нее. И уникально то, что я побывал в разных церквях членом. То, что у тех грех, у тех оказывается не грех. То, что у тех в их уставе атакуется и преследуется, в том уставе даже не упоминается. И честно сказать, ты можешь даже выбрать церковь по своему духовному возрасту. По своим даже, я так скажу, компромиссам. Ты можешь даже найти церковь пьющую или, извиняюсь, выпивающую. Мы не пьем, это грех, мы выпиваем. Вы знаете, дорогие мои, когда стерта граница, выпивать можно не только баночку пивасика. За пивасиком следует еще одна бутылочка чего. Дорогие, сейчас не об этом, я говорю, что церковь потеряла границы. Церковь потеряла радикальных лидеров, которые не боятся потерять паству, ради того, чтобы сказать правду. Вы знаете, сколько всего потеряно и стерто сейчас. Как мало видно людей, которые реально выходят и говорят, где черное, где белое. Ох, как ты будешь непопулярен, когда ты заговоришь на языке неба. Когда ты начнешь говорить людям о настоящем аде, потому что тема ада сейчас непопулярна, его нету. Есть место, где нет Бога. Ну да, я его называю ад. Вы знаете, сколько сейчас всего стерто. Церковь потерпела крах. И что Богу нужно? Ему нужно восстановить настоящее ДНК церкви. Ему нужны ненормальные личности, как я и ты, которые встанут и скажут, неважно сколько людей, как и где, ты скажешь, где жизнь, а где ее нет. Так что это у нас нет жизни? А, наверное, нет. Потому что если бы она у вас было то, что было у апостолов. По крайней мере, исцеление, чудотворение, покаяние грешников, слава Богу, которая ощущается, и не надо говорить, «Проститесь, здесь Иисус!» Твой дух знает, где Иисус, амин? Ты точно знаешь, где Иисус, тебе не надо убеждать. Мы в доме Бога. А, ну да, я думал, мы на стоянке где-то, на парковке. Ладно, отдельная тема. Вы знаете, ничего не может предупредить тебя или предостеречь тебя. Я заметил, что нет никаких знаков на моей и твоей духовной дороге, на которых написано, твой самый близкий друг через месяц предаст тебя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Нет этих знаков, они не стоят. Твой самый лучший друг предаст тебя. И ты с ним сидишь, пьешь чай, и, Господи, ну почему ты не предупредил меня? Христиане, кто-то со мной, да? Ты думаешь, Господь, вы знаете, никаких нет знаков. Тот человек, которого ты сейчас воскрешаешь, молишься за него и доверяешь ему свою платформу, скоро будет уничтожать тебя с той платформы, которую ты ему дал. Где эти знаки? И я думаю, Господи, почему, зачем, как? Сегодня мы об этом поговорим с вами. Или наоборот, скоро будет, у тебя, твоя жена или твой муж сейчас имеет другого партнера, живет в блуде и очень скоро разведется с тобой. Нет этих знаков. И ты думаешь, Господи, почему я должен проходить через это? Почему я должен, как христианин, подвергать себя жизни, вот этой жизни? Оказывается, ямы, трещины и провалы, какие-то падения, они что-то делают с нашим сердцем. Кто-то понимает, о чем я говорю? Они для чего-то Богом допущены. И уникально, начиная читать буквально с самого бытия, ты удивляешься, какие ямы проходили люди. Иногда думаешь, ну честно, но Иов не достоин проходить через ямы. Ну по-человечески, все со мной, да? Ты думаешь, ну не было, Библия говорит, не было святее, чище, добрее человека, чем Иов.
Он делал жертвы, где их не надо делать. Он молился за детей. Некоторые люди думают, если я буду молиться за моих детей, каждый день с ними ничего не будет. Я не говорю, чтобы ты не молился за детей. Я говорю о том, что не думай, что это страховка, и Бог что-то не сделает, что Он хочет. Вы знаете, я раньше думал, что вот я застрахую себя, а Бог говорит, сынок, ты не застрахуешь себя от того, как я веду тебя. И мне не важно твои трюки, которые работали у той семьи, тебя я веду по-особому, и с тобой я буду иметь дело личное. И иногда мы разочаровываемся с вами, попадая в яму, говорю, Господи, какой я христианин, это значит, где-то недомолился. Я хочу тебя успокоить, ты не недомолился. Тебе просто нужно понять путь и принять жизнь такое, какая она есть. Вот кого Бог ищет, личностей, которые умеют жить в реальности. Которые вышли из этой религиозной, знаете, этого пузыря мыльного, который нарисовали, придешь, будет, не будет, финансы, деньги, попрет у тебя все, и никогда не будет предательства, боли, ошибок, обман. Просматриваю Давида, с того момента, как только вылили на него рог с елеем, у него оттуда проблемы и начались. Ты-то со мной, нет? Ты понимаешь, о чем я говорю? Да до этого рога с елеем вообще нормальный парень был. Сидел себе, дрындел там на горах, овцам. Все было грубо просто. Идеальная церковь была. Иисус любил. И потом Господь говорит, сынок, я хочу тебя употребить. Но в контракте мелким шрифтом было написано, что нужно было пройти. О, Боже! Сегодня мы чуть вспомним его побеги по горам. И остальные, знаете, помазания. Иногда люди думают, Господи, я призван. И в этот момент срывается ад в твою жизнь. Поэтому я тебе гарантию даю, это знак того, что ты точно призван. Потому что ад не срывается в жизнь людей, которые не призваны. Как только Бог тебе говорит какое-то слово, дьявол знает, что на тебе есть метка. Он знает, что на тебе есть особый знак, поэтому, дорогие, не переживайте. И я заметил, знаете что, те ямы, которые не убили меня, они сделали меня сильнее, крепче, мудрее. Дорогие, самое интересное, что почему даже в мире пословица есть «за одного битого двух небитых дарят». Вообще ты понимаешь, что что-то в битом есть. Что-то есть в христианах, которые уже не в первой банке с рассолом побывали. То есть ты понимаешь, что что-то есть. Знаете, христиане-девственники, я их называю, им не понять тебя. Это девственные христиане, которые у них все, знаете, в розовом цвете. Я просто говорю, Господи, пожалуйста, не разочаруй его. Мне так на него приятно наблюдать. Вот он сейчас цветет, и он такой весь в любви. И здесь идет такой жирный кулак в лицо. Ляп в замедленной съемке. И у тебя и слюни, и сопли, и зубы полетели. И ты думаешь, Господи, что это? Иисус говорит, урок первый. И начинается сдача экзаменов. Экзаменов твоего и моего сердца. Если ты думаешь, что ты выбьешься какую-то позицию, у тебя не будет проблем, ты глубоко ошибаешься. Если думаешь, что у тебя не будет ям, не будет ссор, не будет предательств или еще какой-то боли. Я знаю людей, я сейчас, вы знаете, мы консультируемся на людей, которые теряют близких людей. Люди умирают на ровном месте, просто Иисус забрал, без никаких объяснений, и ты через эту яму должен пройти. А что, а как? Эта яма называется доверие своему Богу. Эта яма называется, а можешь ли ты мне, Творцу Вселенной, Альфе и Омеге, доверить свою семью? Будет ли она жить, или она не будет жить? О, мы с вами, я доверяю тебе, Господи, себя, если я буду жить. Вы знаете, что у Бога опций нет, когда ты к Нему приходишь? Вы знаете, мне нравятся Божьи контракты. Где они считаю, они такие уникальные. Вот евреям написаны. Да? Вот настоящим мудрым евреям написано. Идите в обетованную землю, я ее отдаю вам. Они пришли и сказали, Бог, земля не наша. А что, там мужики какие-то живут. Ты понимаешь? Бог, представь, они прошли с таким, знаете, легким шагом, думая сейчас, заходят, открывают рот, и мед с молоком течет в рот. А здесь открываются ворота, они смотрят, а они ростом в коленные чашечки этим ребятам. Они такие, здравствуйте, это наша земля. Ребята, что? Яма первая у Израиля. Они, знаете, они в эту яму попали, вернулись и сказали: знаешь что, Мойша? Пошли-ка мы назад в Египет, где фараона уже нет. Там наша хата и наша корова. Другими словами, дорогие, яма номер один. Опять, дорогие, не бывает пути с Богом без ям. Их нет. Твое обещание лежит через очень глубокую трещину. А мы разогнались. Вот сейчас мы пойдем в пробуждение наций. Вот сейчас, как мы отмолим город Портленд. А тут на, и зубы полетели. Потом смотришь, где партнер справа, партнер слева. Нету. Где эти молитвенники подевались? В трещине где-то плавают. Ребят, вы как? Собираетесь назад продолжать молиться? Нет, у нас своих проблем хватает. Домолились. Никто не готов к яме, твой ребенок родится калекой. Тебя никто не предупреждает. Я помню, ко мне подносят ребеночка и говорят: вы знаете, честно сказать, дорогие мои, я не всезнающий. Ко мне подходят, подносят ребенка, говорят: Андрей, этот ребенок даун. Говорит, мы не знаем, что. Мы, родители мне говорят, много лет назад, говорят, мы разбиты. Говорит, весь наш фундамент в Боге пошатнулся. Все, что мы молились и возлагали руки на чрево, не состоялось. Можете себе представить чувство родителей в этот момент? Дорогие мои, а оказывается, этот ребенок дан им, чтобы они научились любить. Чтобы научились любить так, что даже этот ребенок, у него нет мудрости вернуть любовь назад. Знаете, как нам нравится с вами отдавать любовь, когда мы ее возвращаем назад? Кто-то понимает, о чем я говорю? А можешь ли ты доверить Богу всю свою жизнь? Независимо, кто родится у тебя. Независимо, что с тобой случится. Можешь ли ты пройти весь этот путь с биркой на груди, несмотря ни на что? А вот где отсеиваются христиане и любители послушать проповеди. Алло, ку-ку. Вот где отсеиваются люди, которые идут за Богом, несмотря ни на что, и люди, которые едут на этом паровозе до тех пор, пока, знаете, пока он по рельсам идет. Сегодня такая, знаете, я предупредил, отрезвляющая немножко проповедь, вот, потому что мы хотим немножко на вас по-харизматически подуть, сказать: и ты там подрыгаешь ножками и уйдешь домой счастливый. Дорогие мои, жизнь христианская намного глубже, чем ты представляешь себе. И поверьте мне, я это не говорю просто, я говорю это из своего опыта. Если бы вы знали, сколько близких людей, я не говорю о других вещах, предали меня, когда мы вкладывали в них всю свою жизнь. Мы другими словами, ты научил их стрелять автоматом, пользоваться оружием, из которого ты был расстрелян чуть попозже. Ты сказал: Господи, почему ты не предупредил меня? А Бог хотел, он говорит: а я хочу научить тебя, несмотря ни на что, делать то, что я тебе сказал. Потому что, побывав в этой ситуации, ты перестаешь быть наивным, во-первых, церковь. Ты перестаешь быть наивным. Твой характер закаляется. Ты становишься крепким. Вы знаете, мне нравятся христиане, которые движутся по принципу «несмотря ни на что». Мне нравится с такими людьми идти. Мне нравится, что их не выбьет ничего из колеи, даже если они попадут в очень серьезную яму. О, как Бог ищет этих верных. Как мы все желали иметь хотя бы какое-то предупреждение о следующей яме на нашей дороге. Точно как в естественной физической жизни. Ты садишься в машину, потому что у тебя есть цель. То же самое и в духовной жизни, когда ты рождаешься свыше, и Бог призывает тебя к реальной цели в Его Царстве, ты движешься к ней. Лично я абсолютно посвящен той цели, которую Бог доверил мне и призвал меня совершить на данный момент. И я научился двигаться к этой цели, несмотря ни на что. Вы знаете, честно сказать, семья, у меня были такие вещи в моей жизни, где я сидел и говорил: Бог, а стоит ли вообще двигаться дальше? А нужно ли вообще вот все, что мы делаем? Поймите, великие лидеры, те, которые достигли великих вещей, это не те, у которых все было идеально и не было ям на дорогах. Наоборот, именно их прохождение через жизненные ямы, проблемы и кошмары и определили их как сильных личностей. Если мы с вами только задумались и знали, я так скажу, сколько духовных лидеров, служителей остановлено дьяволом через ямы. Сколько людей вылетело только потому, что они сказали: «Бог меня не благословил, чего я буду сделать?» Где Бог обещал тебе все сделать? Наоборот, Он сказал, когда ты будешь идти за Мной. О, дорогие мои, это путь не из легких. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я хочу, чтобы ты сегодня вместе со мной переосмотрел свою позицию. И я хочу задать тебе вопрос. Что может остановить тебя? Какая яма может остановить тебя? Какое потрясение в жизни может выбить тебя из колеи? Ты скажешь: знаете что? Идите вы все далеко-далеко, темным-темным и густым лесом. Какая яма? Вы знаете, я тоже думал, что меня ничего не остановит. Вы знаете, до тех пор, пока в некоторые ямки мы попали, и мы переосмотрели вообще всю нашу жизнь. Хочу ли я вообще делать то, что я делаю? У тебя персональной жизни нет. Всю жизнь во Христе тебя проклинают и льют грязь. Все, что тебя пометили на всю жизнь, еретик, сатана и Люцифер во плоти. Дорогие мои, не все захотят двигаться с такой пометкой по своей жизни. Ты не хочешь заходить в русские магазины, все тыкают на тебя пальцами и шушукаются, потому что все тебя знают, но тебя знают с уникальной стороны. Алло? Звонок, да? Ты куда ходишь? О, Господи! И ты уже плюнул вообще, думаешь, лучше не буду. А представь, ты, бедный, пережил атаку, потому что сказал, куда ходишь? А прикинь, их не шок, когда они узнали, что это все заварили тут. Но в то же самое время ты получаешь огромное количество благодарности за то, что чьи-то жизни изменились, и это продолжает давать тебе кислород и движение. Кто-то понимает, о чем я? Ты продолжаешь знать и абсолютно верить, что все, что ты делаешь, имеет смысл. И в конце концов я увижу это. Вот оно как. Возьмите, к примеру, Давида, великая личность. Уникальный человек. Его жизнь – это сплошные ямы. Возьмите Иосифа. Боже мой, у него вообще его жизнь началась с ямы. С настоящей, выкопанной его братьями. Уже лучше иллюстрации не сделаешь. Выкопали яму и посадили его. Сказали: добро пожаловать в твое призвание. Ты думаешь, твое призвание начинается с рукоположения, а здесь тебе копают яму от Бога. Ты скажешь: разве яма может быть от Бога? Amen. Под помазанием копали, с эмоциями. Яма первая, вот она, и сидит Иосиф и не знает, его убьют или продадут. Слава Богу, его продали. Можешь себе представить, ты благодаришь Бога за то, что тебя продали. Некоторые люди говорят: я в проблеме, пока ты в настоящую проблему не попал. И потом опция просто выжить становится вообще счастьем. Я уже не говорю: Господи, мне Мерседес или БМВ. Нет, не эти опции. Господи, забирают и дом, и БМВ, и все. Тебе опция жить. Затем тебя продают. Представь, тебя продали в рабство, и такой: слава Богу. Представляешь, как уникально может повернуться жизнь? Можно возблагодарить Бога за то, что ты продан, а не убит. И когда тебя продают, тебя покупает уникальная личность, которую зовут Потифар. И тебе кажется: ну вот оно мое место, где я достиг своего потенциала. До тех пор, пока кто-то не положил на твой успех глаз. И потом, не думая, не гадая, можешь себе представить, скажите мне, что в своей жизни Иосиф сделал противозаконно или против Бога? Какой-то грех? Нет. Скажите мне, был ли он достоин пройти через весь этот ад? Нет. По-человечески нет. Но Богу нужна не твоя справедливость в Господе Боге, а Ему нужно твое сердце, потому что когда на тебе будет перстень фараона, вот там мы увидим, кто ты в реальности. Вот почему некоторые из вас переживают битвы. Знаете ли вы, что вас сейчас бьют не потому, что вы что-то сделали, вас сейчас бьют, потому что вы что-то сделаете. Кто-то не понял меня. О, воздай, слава Богу. Некоторые переживают сейчас страшнейшие ямы, атаки и боли. И ты просто: Господи, да никто я! Как Иосиф, сидишь и говоришь: да кто я? Грядки всполол красиво. И меня здесь в тюрьму посадили. Можете себе представить, ты думаешь, Господи, ну объясни мне. А Бог ничего не объясняет. Он ведет не тебя, Он ведет твое сердце. Чтобы потом, когда ты попал опять в тюрьму, и опять сидишь и говоришь, вот судьба. Вы замечали такое? Едешь по дороге, попадаешь в яму. Ты думал, это яма, а это елки-палки колодец. И у тебя не колесо ушло в яму, а у тебя пол машины ушло. И ты выходишь, думаешь, не пи-пи в себе. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, так вот, представь, Иосиф, он думает, ну ладно, попал. Потом сидит в тюрьме, ничего плохого не сделал. Жена стала, потому что он с ней переспать не захотел, Потифара. Сидит в тюрьме и говорит, во яма. Думал, иду на поверхность, каждый раз иду глубже. И можешь себе представить, мне нравится Божья позиция. Но когда твое сердце достигает зрелости, из самой глубокой ямы за одну ночь тебя подстригли, побрили, вымыли и одели перстень. Некоторые люди думают, о, появился человек, дорогие, вы не знаете, сколько этот человек, Иосиф, шел в реальность. Некоторые из вас сейчас проходят вещи. Все, что вам, любимая семья, хочу сказать, умоляю тебя. Точно, вы знаете, нам хорошо читать про Иосифа, потому что мы знаем его завершение. А представьте, каково было ему. Он не знал, куда он идет. У него не было пророчеств. И все видения, которые он видел, не насчет себя. Представь, твой собственный талант видеть видения и толковать сны не работает. Работает на фараона, на себя, Господи, тишина. Пустота. Пи-пи-пи-пи-пи. Павлик Моза где-то там идет. Что это? Это жизнь в Иисусе. Он проверяет твое сердце. Как бы было всем нам приятно видеть свет в конце туннеля и знать. Ну, вы знаете, некоторые люди говорят, о, Даниил постился 21 день. Нет, на 21 день пришел ответ. Он сказал, буду поститься, пока ответ не придет. И некоторые люди говорят, беру 21-дневный пост. Я говорю, ты чего? Откуда упал? Ты думаешь, что это вот так сработает? 20-дневный день, это, почитайте Библию, в 21-й день пришел ответ. Битва закончилась, и пришел ангел. Это просто битва за 20 дней. А мы такие, будем кушать капусту 21 день. Что? Я тебе хочу сказать, будешь кушать капусту, пока не придет ангел. А 21 день, честно сказать, в наши времена не гарантирую. Уникальная церковь Христа. Они все, знаете, мне нравятся христиане, они формулу из всего сделали. Если хочешь победить сатану, 40 дней поста. Дорогие мои, Иисус был опять в 40 дней поста, когда не завершилось все. Мы не знаем, сколько в реальности Иисус бы был в пустыне. Такие глаза. Да, он был написан, искушаем 40 дней. Но Иисус на тот момент не знал. Именно он написано, взалкал на 40-й, он уже не выдержал. И вот именно на этот, когда он взалкал, не выдержал, его тело просто начало сдаваться. В этот момент и подошел сатана. И знаете, мне нравятся иногда книжки, знаете, на полочке там продаются где-то, открываешь. Ключи к прорыву. И вы знаете, все ключи использовал, не прорвало. Вы заметили, что Бога ты, ну не изучишь ты Бога. Ну все твои формулы христианские, там написанные книжонки, такими большими дядями, у него сработало. У тебя не сработает, потому что Бог не работает по формулам. Он ищет живых взаимоотношений. Он хочет с тобой общаться. 20 дней к прорыву, 3 недели к затягу. Если хотите финансовый успех, вот формула. Если хотите семейный успех, вот формула. Я как прочитал эти книжки, думаю, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, отъеду от этого, потому что это отдельная тема. Вспомните Есфирь. Какая помазанная девушка, царица Есфирь. Да она еще не вошла. Она уже была абсолютной сиротой. У нее родителей не было. Она просто была кинута с самого начала. Там, я понимаю, там трагедия произошла. Дорогие мои, представьте, она еще никто. Она уже по жизни в яме сидит. Уже в яме. И потом, естественно, мы с вами понимаем, через что ей нужно было пройти, чтобы откликнуть и так спасти Израиль. Там нужно было подставить свою собственную голову. И мы думаем, сейчас формулы изучим, сделаем. Вспомните Руфь. Уникальная женщина. Нужно было потерять все. И мужа, и землю, и богатство, и все. Все нужно было потерять, чтобы дойти пройти через такие огроменные ямы, чтобы наконец-то войти в свое призвание. Поэтому я прошу тебя, не сдавайся, не печалься, не опускай руки. Твое велик, самое мощное твой прорыв тебя ждет. Может быть, ты сейчас, некоторые люди говорят, о, у меня прорвало. А я тебе скажу, Иосиф, ничего у тебя не прорвало, ты просто в доме Потифара сейчас понравился своему рабовладельцу. Некоторые люди думают, о, вот оно, место мое. Я говорю, слушай, ты просто сдал хороший экзамен, чтобы потом войти в реальность. Некоторые люди думают, что дом Потифара — это мой прорыв. До тех пор, пока не затянуло опять. Можете проследить, все великие личности, как правило, сопровождались огромными ямами, брошенными им вызовами. Именно их реакция на всю эту боль, весь кошмар определила их. Я хочу вам задать вопрос. Вы думаете, нас всех, вас строят благословение, успех, прорыв и безошибочность? Вы знаете, проследив по этим вещам, это даже неверующих людей не строит. Самые мощные бизнесмены, люди этого мира, как минимум были один раз, а то и два раза в банкротствах и полном крахе. Самое интересное, люди, которые открывали мощные бизнеса, несколько раз перед этим уже у них все крах приходило разваливать. Дорогие, я удивляюсь тому, что даже у людей не христиан это понятно. А у нас первая яма, все, Бог меня не любит. Знаете, да, христианскую песню? Я его не чувствую. Интересно, а когда ты его чувствовал? Где ты его щупал? Просто тогда тебе было хорошо, сейчас тебе нехорошо, и на основании там нехорошо ты делаешь все свои выводы. Нас всех, как бы это мы ненавидели, дорогие, я, ты, все, кто слушает, смотрит нас, как бы мы не желали это признать, строит боль, противостояние, ошибки, падения и брошенные всем нам вызовы. Вот это, дорогие мои, строит нас. Никогда еще никого не строило богатство. Вот почему, когда мы наблюдаем, когда Бог ведет кого-то к величию, Он не проводит его путем богатства и успеха, признания, оваций и аплодисментов. Он проводит его через серьезные, темные места. Когда ты читаешь псалмы Давида, так думаешь, слушай, Давид, а тебя любит Бог или нет? Тьма объяла меня. Потом следующий стих. Чего унываешь, душа моя? У Давида были моменты, поверьте. Там он по ямам попрыгал по своим. Только по псалмам видно. Некоторые прямо сейчас думают, что они достигли своей цели, как Иосиф в доме Потифара. Вы знаете, я тоже думал, вот я пришел к своей цели, вот оно место мое. Оказывается, это всего лишь переходной пункт, где мне просто дали передохнуть. Дорогие мои, я вам честно скажу, семья моя, семья, церковь Христа должна строиться из крепких, сильных, мощных, полностью отданных, у которых нет, несмотря ни на что, мы давным-давно заключили завет даже с моей женой, я говорю, несмотря ни на что, если меня Бог заберет из твоей жизни, двигайся, несмотря ни на что, если тебя Бог заберет, я буду двигаться, несмотря ни на что, если наших детей вдруг не станет, мы будем двигаться, несмотря ни на что, я понимаю, говорить легко, но по крайней мере мы принимаем это решение. По крайней мере, я, не дай Бог это произойдет, но, дорогие мои, что в твоей жизни дороже? Вот что Бог в реальности проверяет, что дороже в твоей жизни. Настоящая яма остановит тебя, шокирует тебя, вырвет твои колеса и бросит тебе вызов. И ты, разбитый, сидя на обочине, задашь себе вопрос 10 раз, хочу ли я вообще двигаться туда. Сколько было людей, которые проходили энкаунтеры, встречи с Богом? Сколько людей прошло через центр, Портланд и Сиэтл? Тысячи людей. Это реально, за эти больше 10 лет масса людей прошли. Дорогие мои, сколько я видел людей, кричащих «Я твой, Иисус, я твой» до первой ямы. Команда, вы не дадите мне солгать, мы все с вами это видели и видим. Сколько людей, которые кричат, да, и потом здесь же при теще не смог защитить свою веру. При зяте не смог отстоять свою позицию. Признали 3 брата, бросили тебе вызов. А расскажи нам, как ты знаешь, что это Бог? Знаешь, что я в таком случае говорю? Я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю. Это знание идет не от сознания, а из духа. Этот фундамент настолько крепкий, что никакие ваши убеждения не смогут переубедить меня, потому что этот фундамент закладывает Бог, а не очередная книга доктринальная какого-то доктора библейских наук. Ты со мной? Поэтому, когда тебе зададут вопрос, докажи, что это живой Бог. Я не могу вам всего доказать, но вера, она всегда основывается на невидимом. Веру, если можно было доказать, уже давно. Веру невозможно доказать. В ней только можно утвердиться и сказать, не сдвинете вы меня никогда. Сидрах, Месах и Авденаго, то же самое. Бог мой, честно сказать, эти юноши недостойны были попасть в свою яму. Когда ты читаешь по Сидраха, Месаха, Авденаго, эти парни, которые были, они делали все, что царь повелел. Но здесь пошло вразрез с их верой. Они говорят, единственная личность, перед которой мы склоняем колени, это живой Бог. Мы не можем склонять колени, царь, извини, ни перед этим истуканом, ни перед тобой, ни перед кем. И вы помните, через что они прошли. Вы думаете, наши принципы не проверит Бог? Вы думаете, нашим принципам христианским, которые заложены в нашем сознании и сердце, Бог не бросит вызов и не проверит их? О, мы глубоко заблуждаемся. Бог проверит и тебя, и меня. Он проверит все, что ты говоришь отсюда, совпадает ли с реальной жизнью твоей. Действительно ли ты будешь продолжать идти, несмотря ни на что, ли ты будешь играть в этот кукольный спектакль, в котором давным-давно нет Бога, и Дух Святой покинул здание? Те трещинки на дороге, которые я проходил, еще будучи молодым христианином, готовили меня к тому, что мне пришлось и еще придется пройти. Я в реальности готовлюсь войти в мой самый великий сезон в моей жизни, церковь. Честно сказать, я сижу, говорю, Господь, я столько прошел, столько всего было в моей жизни. И честно сказать, вот этот, я смотрю на себя и говорю, вот этот пакет набора только информации кому-то поможет. Вот просто набор, вы знаете, честно сказать, за эти 10 лет, что было, это только близкие люди могут сказать. Я скажу, две жизни прожил уже. Две жизни простого человека, который у него от года, от события до события, тут у тебя не заканчивается одно, уже следующее стоит в очереди. Дорогие, я тебе честно скажу, ты только пройдя тот путь, который ты вот до того, как ты сегодня сидишь, ты уже набор, огромный набор мудрости, силы, крепости, не отдай это врагу. Пусть твоя сила, твоя крепость и мудрость, пройдя весь этот путь, станет кому-то в помощь. Станет кому-то надеждой, опорой. Некоторые люди думают, христианство это вот только вот, чтобы вот везде Бог дул, везде слава дула. Дорогие мои, очень часто христианство это выстоять, несмотря ни на что. Это выстоять, когда тебя пытаются уничтожить, оплевать. Просто спокойно не отреагировать на нечисть и ненависть. Просто спокойно выстоять и сказать, а я знаю, в кого я уверовал, и истину защищать никто не будет. Истина отстаивает себя сама. Может, ты сейчас как Давид, которого никто не видит, но у тебя уже есть маленькое стадо овец, опять я в кавычках говорю, которое нужно охранять. Дорогие, умоляю вас, станьте вначале царями своих овец. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы знаете, титул «Царь-овец» не очень крутой, согласитесь. Царь-овец. Овцы, которые даже не знают, что ты царь. Здесь было чуть-чуть глубже, чем я сказал, но я не буду. Те, кто понял, те поняли. Ты знаешь, и ты призван быть царем. Но я вас задаю тебе вопрос, стал ли ты царем над тем, что у тебя сейчас есть? Кто-то ломится в служителя у тебя в собственном, у него в собственном доме кошмар. Кто-то ломится в восстановление, собственная жизнь не восстановлена. Я хочу задать вопрос, стал ли ты царем своих овец? Давид стал. Настолько стал уникальным царем своих овец, что все овцы хотели быть в церкви Давида. Потому что, честно сказать, там был мужик, который охранял их. И честно сказать, даже волки завидовали тем овцам, которые были у Давида. Они говорят, слушай, опять нам не повезло сегодня. Давид, они хоронят волка, погиб смертью храбрым. Встретился с пастором. Вы знаете, Бог хочет увидеть твою агрессию. Можешь ли ты охранять то маленькое, что тебе доверено сейчас? Знаете, как у нас? О, это ерунда, вот мы ждем. Не дождешься. Вы знаете, что я заметил, когда еще жил, еще при Советском Союзе. Я помню, у нас друзья, знаете, постоянно продавали, покупали квартиры. Он говорит, не могу продать квартиру. А один ему сосед говорит, слушай, сделай ремонт, продашь. Не успел сделать ремонт, вылезать, для себя все обставил, говорит, все, плюю, буду жить. Только все сделал, сразу привезли покупатели. Дорогие мои, я вам опять говорю, научись не прыгать по этой жизни. Вы знаете, что Иосиф не собирался никуда из дома Потифара? Научись войти на платформу и занять на ней самую мощную позицию. Когда Иосиф пришел в тюрьму, поверьте мне, он не сидел и не скисал там. Когда он попробовал выйти, понял, что не выходится, он стал начальником в тюрьме. Он стал управлять. Другими словами, где бы ты сейчас ни находился, стань профессионалом в том деле, где ты сейчас. Вот это ключ. Люди говорят: о, я жду Бога. Не надо Бога ждать, делай то, что ты делаешь, и Бог за тобой придет, когда ты станешь профессиональным плотником, профессиональным человеком. Не огорчайся маленькими моментами, потому что это подготовка к встрече с настоящей битвой, с настоящей проблемой, которая придет в виде Голиафа. А эту битву необходимо победить, дорогие. Честно сказать, я держусь подальше от тех, которые не попадали в реальную яму. Эти люди не познали себя в экстремальной ситуации. Дорогие, о, одну вещь я выучил. Чтобы не быть больше, знаете, я очень наблюдаю кратно за теми людьми, которые не то, что там церковь или что, люди, которые стоят рядом со мной. Потому что если эти люди не проходили настоящие ямы, тюрьмы, боль и трещины, и я не видел их прошедшими и победившими, вы знаете, что я должен надеяться на то окружение, с которым я иду. Особенно то, что мы делаем вместе. Поэтому, дорогие мои, я достаточно видел людей, которые не знали себя в ситуации. И когда пришло огромное давление и атака, эти люди не знали даже своей реакции. Их первых разнесло, и они начали разрывать все вокруг себя. Поэтому я очень аккуратен насчет тех людей, которые не знают себя. И не проводили время на обочине, проходя через боль, сомнения, работая над собой, работая над своим сердцем. Для меня это опасная категория людей, которые вышли ниоткуда, ничего не проходили и появились на сцене в царской короне. Берегитесь, берегитесь этих людей. Если ты видишь, был никто, был ниоткуда, никогда в жизни не прошел ничего в реальности тяжелого, не пронес в реальности то, что Бог ему доверил, просто закончил какую-то школу, и вот тебе короновали, пастор, рукоположили, епископ, вот, поехал, диакон, евангелист, апостол. Держись подальше этих людей, потому что они не познали себя. Знаешь, какая самая опасная категория на этой земле, которые себя не познали? И когда я прохожу через ямы, во-первых, я познаю себя в этой ситуации. Как мы с вами будем знать себя, если мы не были допущены в экстрим? Как мы познаем, где мы действительно уже идем на излом, когда нас никогда на излом никто не брал? А оказывается, это очень уникально. Вспомните, Саула помазали мгновенно в цари, и мы все знаем результат этого помазания. «Дай нам царя!» Царь не прошел подготовку. «Дай нам царя! Я не хочу, чтобы у вас был царь. У вас я царь, говорит Господь. Дай нам царя, как и у остальных народов. Хорошо, берите, вот царь». Опасайся тех, которых коронуют на месть. Этот царь был сам настолько шокирован тем, что его помазали царя, он в хлеву спрятался, и нужно было пророка достать его из-под стула. Это говорит о том, что он абсолютно не был готов даже морально к позиции царя. Поэтому я тебе очень-очень убеждаю, будь с теми, кто прошел что-то. Вспомните Давида, другая оппозиция. Перед тем, как он вошел на трон, весь Израиль знал его боль, его победы. И так же самое его предательство, и его когда его предавали. И Иоаннафан, лучший друг, кинул. Дорогие, можете себе представить, когда более 16 лет Давид был от помазания до царства? Более 16 лет прошло по Библии, по хронологии, когда его вылили на него пророк, да? Самуил вылил на него рог с елеем, и здесь он входит на царство. Что произошло в эти 16 лет, объясните мне. Весь Израиль знал, кто он. Все видели его победы еще при царе Сауле. Все видели, что с этим парнем можно идти на смерть, и мы победим. Все видели, как Давид проходит с честью. Все знали, что даже когда ему была возможность дважды убить своего злейшего врага, он не то что убил, он попросил прощения за то, что отрезал край одежды и благословил его. И назвал его помазанником Бога, хотя помазание уже было отнято от Саула. Дорогие мои, что Бог делал? Почему Давид назван самым мощным царем в Израиле по сей день? Давид номер один. Почему Иисус называется именем Иисус, сын Давида? Только по одной причине, потому что у Давида было много лет пройти через все, доказать царство. Дорогие, поверьте мне, ваше призвание, после того, как вы будете квалифицированы вашими ямами, ваше призвание вас догонять будет. Дорогие мои, не ты будешь бегать за очередной, послушайте меня, ты будешь, куда бы ты ни приезжал, у тебя не будет возможности со всеми поговорить, встретиться, помолиться и послужить, потому что твое влияние будет отредактировано, откалибровано Богом. Ты будешь уникально удивляться, что происходит вокруг тебя, когда ты, Иосиф, квалифицирован носить перстень. Ты его не захватил, ты не вытеснил какого-то царя, пастора или епископа, и там про тебя проголосовали, ты украл кольцо. Ты квалифицирован ямами. Тюрьма свидетельствует. Готов, Иосиф? Твоя тюрьма тебя сдержать больше не сможет. Твои обстоятельства сдержать тебя больше не смогут. Дорогие, если бы я мог объяснить вам, что такое значит духовная квалификация, это значит, когда Бог что-то дает, никто на этой планете забрать этого не сможет. Когда Бог открывает перед тобой дверь, не способно ничто забрать, опорочить или просто остановить тебя. Все, что они делают, просто подбрасывают еще больше дров в этот огромный огонь Иисуса Христа. Дорогие мои, вот что значит квалификация. Некоторые люди, избегая ям, избегая проблем, избегают своей квалификации. Кто-то понимает, о чем я говорю? Избегая боли, пытаясь уйти от церкви, которая в постоянном конфликте с сатаной, с духовным миром. Я лучше пойду посплю на лавочке, я лучше приду туда. Сколько я видел людей, друзей моих, Андрея, они говорят: Андрей, я не могу быть в твоей церкви. Я говорю: почему? Да потому что как только я прихожу, у меня ад прорывается. А я говорю: знаешь что? И мне Дух Святой говорит. Говорит: в его сфере начинают рушиться только те сферы, которые я не давал. Вот почему люди, когда сталкиваются с живыми церквями, не только с центром трансформации, живых церквей достаточно, когда они входят в живую церковь, в их жизни внутри начинает трещать все, что Бог не давал. Все, что взято ложью, компромиссом, нечистым хождением. Кто-то со мной? И многие люди не хотят отпустить то, что тебе не принадлежит. Дорогие, но вы даже представить не можете, как только Бог очистит твою жизнь от того, что не твое, от всех компромиссов, лжи и наворованного, накраденного. Бог говорит: я дам тебе твое, и этого никто не сможет отнять. Вот почему нас, живых, так немного в реальности. Потому что, если честно задать вопрос, мало кто хочет быть прозрачным и жить честно. Я держусь подальше от тех, которые ищут позиции в Боге больше, чем присутствие Бога. Я держусь подальше, я еще раз скажу, я держусь подальше от тех, которые ищут позиции в Боге больше, чем присутствие в Боге. Вот почему люди, когда говорят со мной, говорят: слушай, тебя невозможно остановить, с тобой невозможно договориться. Да потому что мое призвание — это не просто собрать церквушку, мое призвание — говорить слово Бога. Невзирая ни на что. И если никто больше тебя слушать не будет, не важно. Важно, что ты делаешь то, к чему Бог тебя призвал, и говоришь правду. А я верю, парочку человек всегда найдутся. Это Саулы, с которыми, связавшись, ты, как и Иоаннафану, наследуешь их судьбу. Библия говорит: не погибнет праведник с нечистым. Погибнет. Только если он свяжется с нечестивым, и он унаследует судьбу Иоаннафана. Иоаннафан — прекрасная личность, он должен был рядом быть с Давидом. Я верю в это всем моим сердцем. Это был бы сильнейший помощник царю, мудрейший друг, настоящая опора. Но Иоаннафан из-за компромисса выбрал своего нечистого царя, своего отца. И что? Точно так покатилась голова, как из Саула. Поэтому, дорогие, я задаю вам вопрос, я бросаю вызов всем, особенно тем, кто нас смотрит. С кем ты связал свою жизнь. Потому что тот, с кем ты связал свою жизнь, ты унаследуешь их судьбу и их награду. Не обманывайся. Не обманывайся. Не думай, что если ты связал свою жизнь с чем-то, то Бог... Поверьте, это духовный закон. Связался с Саулом, получишь награду Саула. Вспоминаю некоторых личностей, которых с нами больше нет. Когда они пришли в центр трансформации, все, что они жаждали, это Бога и Его присутствие. Знаете, уникально наблюдать за прогрессом людей. Знаете, о чем я говорю, да? Приходят люди, падают и говорят, мне больше. Больше присутствия Бога. Мне ничего не нужно, кроме Иисуса Христа. Валяются вот тут лужи слез, там все это, там валяются. Ты смотришь, настоящие люди пришли только в Бога. Проходит время, начинают похотливо смотреть за позициями, завидовать лидерам. Ты не пришел сюда из-за позиции, ты пришел сюда из-за присутствия. Рвись, держись за присутствие. И когда ты пройдешь этот урок, Бог даст тебе позицию. Если Бог даст тебе позицию. И поэтому я говорю, дорогая семья, поверьте мне, вот почему я странный, неподкупный и очень непохожий на всех, потому что меня никогда не волновала позиция. Меня всегда волнует присутствие. И если нет присутствия, меня первого там больше не будет. Неважно, строили мы, не строили, как строили, так самым медным тазом и накроем. Мне абсолютно все равно, я ищу Бога. И мне все равно, это тысяча людей или это ячейка из трех. Мне абсолютно все равно, я преследую Его присутствие и больше ничего на этой земле. Аминь. И тебе советую делать то же. Поэтому, когда приходишь, расставь приоритеты. Зачем я здесь? Я здесь, чтобы быть близко с Иисусом Христом. Я здесь, чтобы сливаться с Ним. И не вздумай похотливо ходить вслед каких-то позиций. Пусть тебя не захватит ничья, не ослепит ничью свет. Не ослепит ничья позиция или талант. Ты скажи, дорогой мой, мне нужен только Иисус Христос, и Его одного я пришел сюда искать. И если Бог доверит мне какую-то позицию, знаете, что я сказал одному из пасторов, выходя из его церкви? Он говорит, ты, Бог никакого тебе ничего не даст, Бог все закрывает. Я говорю, дорогой мой любимый пастор, если Бог мне откроет двери, поверь мне, их никто не будет способен закрыть. И мы со Светланой вышли из той церкви, это было уже давно. И, понимаешь, и уникально. И потом, что произошло, Бог нам открывает двери сейчас. И мы видим с вами, наблюдаем, как бы их не хотели закрыть. Знаете, мне так нравится, как Бог использует самый... В какой город я не приехал? Он говорит, в этом городе ты запрещен. В этом городе ты запрещен под охраной, под опаской. Но самое уникальное, он говорит, все тебя подпольно слушают. Слава Богу за интернет. Это такой шпионский инструмент, который никто из братьев отследить не сможет. Кто-то понимает, да? Вы знаете, нужно мудро использовать инструменты последнего времени. Да? Поэтому не надо никому врываться в дома. Просто спокойненько дал линк. Нажмешь сюда, закачаешь духовный вирус. И потом увидимся. Ты за мной? В Иисусе так все классно. Вообще, я наслаждаюсь жизнью с Ним. Это оно. Поверьте, дорогие, я лучше буду бегать по горам с Давидами, чем пиршествовать во дворцах с Саулами, чьи дни сочтены. Дорогие, я лучше буду бегать с теми, которых ненавидят, преследуют, оплевывают и называют. Эти же Саулы гоняются, чтобы убить, потому что Саулы боятся, что Давиды займут их позиции. Они боятся, что потеряют свое влияние сауловское. Вот поэтому они бегают и уничтожают. Вот почему у них иногда целое служение, проповедь против тебя, меня, его, ее. Потому что они понимают, что больше проповедовать не о чем, а тут такое мясо подвернулось. Я вам честно скажу, религия должна меня благодарить. Реально, они должны мне даже зарплату платить. Потому что, честно сказать, без меня у них бы много-много материала не было о чем говорить. Поэтому, честно скажу, там я знаю, ты меня смотришь там по телеку. Я знаю, ты там подпольно ковыряешься. Он в линк видел пожертвование в центр, быстро скачал. Потому что ты живешь на Transformation Center. Я знаю. Я знаю. Ты живешь, ты смотришь проповедь, потом делаешь антипроповедь. Прикинь, какую я тебе даю мясо сколько. Религия живет, живет с нами. Живет из-за нас. Поэтому деньги в центр, понятно? Десятина ваша в центр должна... Это шутка, но не есть доля правды. Аллилуйя. Хорошо, двигаемся дальше. Ты что-то берешь для себя? Аминь. Иисус есть жизнь. Я хочу быть с Иисусом. Вот почему вокруг меня находятся только те, которые прошли свои экзамены, которые попадали в реальные ямы жизни и вышли оттуда с победой. Поверьте, дорогая семья, когда Бог ставит тебя и повышает тебя в свое время, никто не сможет остановить тебя. И когда Бог открывает перед тобой двери, никто не будет их закрыть. Эти двери никто не будет способен закрыть. Некоторые люди задают вопрос, как знать, что внутри того и иного лидера? Скажите интересный вопрос. Как знать? Что внутри того человека, за которым я следую или которого я избираю? Очень просто. Это проверить очень просто. Внимательно наблюдай, что этот лидер продолжает преследовать и делать после того, как взял, достиг желаемой позиции. Очень простой тест и экзамен. Вы знаете, я заметил, что уже некоторые люди рвутся к лидерству, дай ему. И ты потом моментально увидишь, что из его сердца в реальности начинает идти. Потому что до избрания, до входа в позицию, мы поем какие угодно дифирамбы. Сколько угодно люди поют. Это, знаете, как, это как выборы президентов. О, Господи Боже, у нас тоже скоро будут. И вы знаете, вы заметили, что поют все кандидаты. Они поют то, что хочешь ты. Угадай, что делают потом эти президенты, которые сейчас вот на президенте. Делают то, что хотят они. Потому, дорогие мои, вот очень просто проверить духовного лидера, пронаблюдай. О, он так искал Господа. И мы такие, да, это настоящий лидер. А потом все, тиран залез и начал железным кулаком править. Бунтарь в Сибирь, бунтарь в Сибирь. Движуха пошла, совсем другая. Ты думаешь, интересно, что такое? Будь очень аккуратен. Это происходит подсознательно, потому что когда тот или иной человек достигает желаемую позицию, он мог играть любую роль и даже казаться самым святым, смиренным поклонником. Но что настает после того, как он входит в свою позицию и откроет тебе, кто внутри глубоко он в своем сердце? Вспомните Саула до избрания. О! Вспомните Саула до избрания. Раз мы уже пошли по этой истории, вспомни Саула до избрания. Парень потерял овечку. Окей? Скажем там овечку. Кого он потерял? Овечку? Осла. Ну, я туда не пойду. Потерял осла. Я могу пойти, я не пойду. И можете представить, классное сердце у человека. И он говорит, я даже соберу на дань или дар, помните, да, пророку, к которому мы пойдем, и он нам скажет, где осел. Теперь их ослов надо вообще оставить. Я бы осла оставил, пусть осел идет, куда ослы идут. Okay? Я не знаю, куда ослы идут, но у них есть свой путь. Он хотел осла своего назад. И, в общем, ну, вспомните, ну, сейчас не об этом. Мы говорим о том, что он, он был очень приятным юношей, да? И он такой весь вежливый. Вы заметили, да, он весь такой приятный. Осла нашли, и там пророк его поймал. И он говорит, ты царь. Он, я царь. И он, знаете, он в шоке был от такого откровения. Ему дали там самую мощную ляжку, которую там, знаете, для самых крутых ребят. Там. И он поел с пророком и пошел в свой путь. Естественно, нашли они этого осла. Но, дорогие, но самое интересное, что мы наблюдаем вот что. Что до избрания все выглядят одинаково. Вспомните Давида, то же самое, юноша прекрасный приходит, ну, у него ослов не было, слава Богу, у него были овцы, и они никуда не терялись. Они не терялись, и другими словами, то же самое ты наблюдаешь в сердце, юноша добрый, мягкий, хороший, и здесь тоже его помазывают. Вроде картина очень похожая, но что настает после этого и говорит о том, кто они? Дорогие мои, вы можете себе представить, что начало происходить в Сауле? Вспомните Саула, до избрания, когда он потерял овец из стада своего отца, казался очень хорошим, добрым. Но когда поднялся в позицию, стал тираном, уничтожающим все святое. Давид до помазания, это был смиренный юноша, любящий поклонник Бога. После того, как он занял престол, он продолжил любить Бога до конца своих дней. Помните, смотри, что делал Давид? Он пошел, смотри, что сделал Давид, он пошел возвратить ковчег. Представь, его помазывают. Ну, теперь царь может делать, что хочет, аминь. А представь, а у него сердце было Божье. Его сердце принадлежало Богу. Представь, вся его жизнь заключалась в том, кроме войн, которые Бог его посылал, там, очищать земли для Израиля, то есть мы сейчас туда не идем. Все, что он делал в свое свободное время, это он сразу, как только помазал, он пошел забрать ковчег, который давно уже в Израиле не был. Он говорит, ковчег будет здесь, где я, там и будет мой Бог. Можете себе представить? Дальше, смотри. Он поднял самую мощную группу прославления. Для кого? Для прославления Бога. Когда ты смотришь, что он начал делать после того, как он стал царем, это просто немыслимо. Он, как и до царства, продолжал танцевать перед Богом и рабынями так сильно, что его Милхола боялась за его царскую репутацию. Видите, да? Он такого гопака для Иисуса выдал, что Милхола там в бинокль со своей башни смотрит и говорит, сошел с ума, мужик. Понимаешь? И она говорит, он придет, я его поправлю. И, короче, когда она его поправила, она стала бесплодной. Помните, да? Поэтому будь аккуратен, когда поправляешь помазанника, окей? Потому что можно стать стерильным. Аккуратно с помазанниками. Он также построил скинию Давида. Можете представить, он сделал что-то, что Бог говорит, я в последнее время буду восстанавливать. Скиния Давида. Мы помним, что это? Это музыканты, певцы, это музыка, это слава, это движение в славе, это танцы, это пляски, это жизнь. И он говорит, и вот ковчег, и не было внешнего двора, знаете, святого и святого святых. У него вообще не было, у него просто и святого святых. Он вытащил ковчег, поставил, он сказал, вот святое святых. И Бог сказал, вот это моя модель, и я ее восстановлю. Другими словами, когда мы смотрим на Давида, мы удивляемся, и можно дальше вспоминать и вспоминать. И в конце концов, вспомните, что сделал Давид. Его сердце, вспомните самое большое желание Давида. Кто может вспомнить? Самая большая мечта. Построить храм Богу. Дорогие, вот настоящие лидеры. Вот те, которые после избрания не начинают там, знаете, руководить, руками водить. Они начинают строить храм Бога. Они начинают двигаться. Дорогие, вот за кем я хочу идти. Вот с кем рядом я хочу быть. Люди, которые прошли через все ямы. И когда вышли в позиции, они продолжают преследовать сердце Бога. Они продолжают искать Его. У Давида было одно «но», которое отличалось от Саула радикально. Он прошел через ямы и был преследуем, ненавидим. Прошел через потери и даже смерть ребенка. Он через все прошел. Предательство. Через ямы на огород Давида Бог обработал и смирил его сердце. Ямы на дорогах, дорогие, строят нас, тренируют нас и делают нас крепкими. Ямы на дорогах смиряют твое эго. Также ямы на дорогах проверяют твое сердце, насколько ты серьезен в своей мечте. Не сдашься ли ты раньше времени? Меня водители сейчас поймут. Вы знаете, есть на дороге небольшие трещины, которые ты почувствовал, но они тебя не остановили. Знаете, да, едешь там, бум-бум, такой, нормально, поехал. Есть ямы посерьезнее, где попав в яму, ты выключаешь музыку и притормаживаешь. Кто-то знает, о чем я говорю? Ты едешь, шабум. И ты такой, о-о, и ты музыку выключил. Ты едешь и слушаешь, машина едет, или она там уже хромать начала. Да? То есть, и все водители знают, о чем я говорю. И ты такой, вау. Знаете, дорогие, я сейчас говорю не о физических ямах, я говорю о настоящих ямах, наших ямах духовных. Иногда тебе нужно притормозить, дорогие. Но есть ямы. О, ямы, я был в них. О, Боже. Но есть ямы, дорогие. Я помню одну яму. Мы в 2006 году, по-моему, поехали на Украину проводить один энкаунтер. И пастор забрал нас с Киева и вез в свой город. И вы знаете, мы из аэропорта ехали ночью. И получается, вот эта трасса, знаете, киевская трасса, если кто ее знает, это «Господи, сохрани, упаси». И там, вы знаете, мы едем. То, что мы попадали в ямы, это уже была норма. То есть ты просто едешь по сплошной яме. То есть это уже нормально. Но, дорогие мои, потом ниоткуда не возьмись. И вы знаете, да, эти русские дороги, ты обычно, у тебя есть шанс или двумя колесами въехать в яму, или одним. То есть, ну, ты просто выбираешь, да? И самое интересное, что мы едем по вот этой украинской трассе, да, и мы попадаем в такую, это был бу-бум, у нас у всех в ушах заложило. Кто-то был в таких ямах, да? У тебя в ушах пи-и-и, ты понимаешь, что он пора останавливаться. И машина уже не едет, она там что-то шкребет. И ты понял, все. Есть ямы, дорогие, которые остановят тебя и меня. Мы выходим с машины, а там, Господи Боже, этот бедный хундайчик не был запланирован корейцами так кататься. Честно, он не был рожден для этого. Он просто попал в проклятие какое-то, знаешь? И мы смотрим, я еще колеса такого не видел, это не колесо, это, я не знаю, мы его снимали полчаса, потому что оно так завернулось, что ключ не подходил сорвать это все. И вы знаете, мы это колесо сняли, там все болтается, там рядом там менты были, знаешь, это пост пошли, он там ходит там со своей палочкой, ну помоги там, он такой в сторону, ну там весело было. И в общем там нашли пару людей, они там помогли нам чуть там подкрутить, подтянуть, одели запаску и еле-еле поползли. Ехали всю ночь только по одной причине, потому что яма нам показала, кто хозяин. И знаешь, о чем я говорю, дорогие? Честно сказать, мы вот сейчас сидим здесь, улыбаемся все, но честно сказать, дорогие, очень недавно у меня и у моей жены была такая яма. Дорогие, в начале этого года, я скажу вам честно, я попал в такую яму. Я не говорю о том, что это яма какая-то была, где-то ты ошибся или что. Ты попал просто в яму, в вакуум. Ты задал себе вопросы. Я просто сел, остановил все. И я задал Богу вопросы, хочу ли я вообще продолжать делать то, что я делаю. Кто-то понимает? Дорогие, вы знаете, очень хорошо простоять и проповедовать в толпу, знаете, там, о, проходи свои ямы. Дорогие мои, ну я знаю, как чувствуется яма, где ты останавливаешь машину. Я помню, как мы остановили машину, включили эту аварийку, вышли с этой машины, и мы были в шоке. Что делать? Знаете, то же самое случается с нашей жизнью. Иногда ты едешь, едешь, маленькие ямки, привык, все нормально, и потом ты попадаешь, гу-гух, и ты садишься на обочину и задумываешься, а стоит ли все это, вот этого движения? Нужно ли оно все мне? И ты знаешь, опять все взвесил и подумал, я сказал, знаешь что, а я пойду несмотря ни на что, потому что, честно сказать, сзади нет ничего, чтобы привлекало тебя. Иисус, помоги всем нам. Именно эти ямы, дорогие, бросят нам вызов. Достаточно ли мы сильны, чтобы продолжать движение? Эти кошмарные ямы проверят, действительно ли ты хочешь того, что ты просишь. Или ты просто в этой компании до первого удара. Вы знаете, сколько раз ты попадаешь в эту яму, бу-бум, ты выходишь с машины, смотришь на повреждения, садишься в машину и не досчитываешься пару человек, потому что кто-то сказал, это не для меня. Едешь дальше. Самое интересное, что ровно так на одних ямах ты кого-то теряешь, ровно на тех же ты кого-то приобретаешь. Уникальный принцип Бога. Именно в той яме кому-то нужна была помощь. И ты вытаскиваешь этих людей. Эти ямы смирят тебя до того, что тебе будет необходимо попросить кого-то о помощи. Вы знаете, я никогда в жизни не думал, такой, знаете, пастор Андрей, который помогает всем, что мне придет в мою жизнь время, где я попаду в такую сухую яму, в такую глубокую тьму. Мне так будет тяжело, что мне нужно будет включить аварийный сигнал. Что мне нужно будет собрать самых близких моих людей домой и просто сказать, любимая семья, я никогда вас ни о чем не просил, но я сейчас умоляю вас, поддержите меня в молитве. Дорогие, я никогда в жизни не думал, что вытаскивая тысячи людей, когда-то нужно будет самому помощь. О чем я сейчас говорю, любимая? Я говорю просто, не питайте свою жизнь иллюзиями. Не питайте свою жизнь иллюзиями, что в твоей жизни никогда ничего не придет, и ты просто охранен от всех вещей. Дорогие, мы не знаем, что будет завтра. Но вы знаете, когда я вышел из этого всего, о, сколько всего я приобрел, когда я решил двигаться дальше. Сколько всего, сколько пришло больше мудрости, уверенности, спокойствия пришло в мою жизнь. Почему? Потому что на том моменте я уверен, и Дух Святой работал с моим сердцем, он говорит, сынок, ты даже не представляешь, что ждет вас всех впереди. И вы знаете, мне просто, я просто из-за любопытства хочу глянуть, а что если? А что если мы с вами никогда не остановимся? А что если мы с вами никогда не сдадимся? А что если мы будем идти несмотря ни на что, любят тебя, ненавидят тебя, овации тебе или проклинают тебя? А что если ты будешь идти за Иисусом, за живым Богом до конца своей жизни и говорить истину до конца своей жизни? А что если ты не будешь популярным, когда говоря это? Потому что большинство не принимают радикальные позиции в Иисусе Христе. Мы все хотим сглаженные границы. Большинство христиан ищут таких церквей. эти ямы, начиная от какого-то поражения и вещи, которые ты не можешь победить до развода с любимым человеком. Я видел людей, которые сидят, она сидит, и знаете, на консультации она говорит: слушай, Андрей, я не могу поверить, тот человек, с которым мы прошли энкаунтер, тот человек, с которым я думал, я буду идти до конца, он просто заявляет мне, что у него другая, и он со мной разводится. Вы знаете, я просто сижу, я говорю: Господи, я не знаю, что ответить этому человеку. Все, что можешь ответить, сказать: слушай, держись, дорогая, потому что я не знаю, это какая-то яма. Это какая-то реальная яма. Подходит недавно человек и говорит: слушай, я потеряла ребенка. Знаешь, и как ты можешь помочь? Что ты можешь сделать? Вы знаете, иногда Бог просто берет и ставит тебя в безвыходное положение. А будешь ли ты доверять Ему? Потому что у нас же, христиан, на все должны быть ответы. Как же это? У нас на все должны быть ответы. А Бог тебя поставит в такую позицию, Иов, где ты разведешь руками и скажешь: а это что было? А как это могло произойти? Потому что сам Бог готовит твое сердце. Не сдавайся. Эти ямы заставят тебя задать себе вопрос, а стоит ли? Поверьте, дорогие, я ненавижу эти ямы. Бог мой знает, как мне нравится вот сейчас. Сейчас я не в яме, сейчас я еду. Ой, как мне нравится ехать. Ой, как хорошо. Я в таком сейчас хорошем сезоне, знаете, такой просто, ну, масло просто, молоко и мед. Но я знаю, что это ненадолго. Я знаю, что где-то что-то меня ждет. Честно сказать, не потому, что я, знаете, там пессимист. Нет, я очень сильный оптимист. Но я реалист. Я реалист, я не собираюсь. Я знаю, что, опять же, ой, хотел бы вам все рассказать, могут ваши сердечки не выдержать. Поэтому пока остановимся на этом. Вы знаете, я ненавижу эти ямы. Именно они держат меня реальным, честным по отношению к себе. Я скажу и моим близким. Я даже начинаю чувствовать себя дискомфортно, если очень долго еду по гладкой дороге. Знаете, просто задаю вопрос: ну, Господи, слушай, что как-то едется так хорошо? А на том ли я фривее? Мой навигатор правильно идет, потому что все, что до этого, это было или яма, или дом Потифара, или тюряга какая-то. Тут как-то хорошо идем. Просто вопросы начинают такие, знаете, приходить. Попадая, знаете, но я так сказать, но я задаю себе вопрос, все ли в порядке. Попадая в ямы, дорогие, я вырос и больше не делаю вид, что ничего не произошло. Знаете, я заметил, что только младенцы делают вид, что все нормально, все идеально. Никому я не дам увидеть даже мою боль. Вы знаете, что я заметил? Когда я повзрослел, я беру время на исцеление. Когда я повзрослел, я не игнорирую больше раны, удары и потери. Мы с женой, мы берем время, чтобы исцелиться, потому что только исцеленный может исцелять. Раненый будет давать раны и ранить других. Поэтому я понял, я не только... Поэтому мне нужно иногда время восстановления. Тебе нужно время для восстановления, когда ты попадаешь в какую-то вещь и проходишь через какой-то сезон. И, дорогие, не бойтесь брать время для исцеления и восстановления. Не бойтесь в этот момент провести очень много времени со Святым Духом, потому что это именно Он ведет вас туда и хочет вас исцелить. О, Иисус! Я беру время, чтобы обдумать все. Иногда исцелиться от душевных ран, нанесенных близкими людьми. Иногда я все оставляю, чтобы уединиться и убедиться, не увлекся ли я чем-то второстепенным. Ямы нас отрезвляют, честно. По-человечески, дорогие, ненавижу эти ямы, реально. Но мой дух научился их любить. Потому что это всегда тест или экзамен на реальность и честность. Вы знаете, хорошо говорить, когда все идет гладко. Но как ты будешь говорить, когда и у тебя не все гладко, и тебе бросаются вызовы? Вот здесь проверяется твоя реальность, честность. После каждого потрясения с меня слетает шелуха. Вы знаете, я заметил, что после каждого реального потрясения в моей жизни, реальной ямы, слетает фальшивая шелуха. И я становлюсь еще реальней, еще доступней, еще честнее. У тебя уходит вот это, знаете, о, давайте, как харизматы, сейчас все провозгласим, все пробьем, все промолим. Дорогие, я тот, который все провозглашал, промаливал и был в постах, в реальных постах. И поверьте мне, никакие трюки ты не заставишь небо двигаться, как ты хочешь. Небо будет двигаться, как оно хочет. И Бог будет делать, как Он хочет по своему плану. Поэтому я заметил, я просто буду доверять моему Иисусу Христу, несмотря ни на что. После каждого потрясения слетает шелуха, которая в следующем сезоне мне не нужна. Дорогие, поверьте мне, закончу на таком маленьком примере. Заметьте, что когда пшеница дозревает, знаете, что такое пшеница, да? Я знаю, молодое поколение даже не видел, наверное, пшеницу в реальности. Но мы, я помню, знаете, кушали, и это, знаете, идешь там на рыбалку, и поля, пшеничные поля, Украина, Россия, неважно где ты, и ты срываешь эти колосочки в карман, растираешь в руках, помните, да, и грызешь эти зернышки. И вы знаете, самое интересное, что я заметил, что зерно, которое дошло до своего кондиции, должно пройти через очень серьезные побои. Кто-то меня понимает, да? То есть зерно, можете представить, та шкура и шелуха, которая когда-то тебе помогала, была самым близким в твоей жизни. Эта шелуха, она охраняла тебя, она держала тебя, она дышала на тебя, она, все, что эта шкура делала, без нее ты даже выжить не мог. Представляешь, какие отношения у шелухи с зерном? О, я сейчас говорю духовным языком для духовных людей. Ты даже не представляешь, дорогие мои, я даже не представлял, что очень скоро, я даже не представлял, что эти люди, которые около меня были, во время того, когда я еще был молодой, подрастал, придет момент, когда они меня не признают зерном. И в тот момент, когда шелуха не признает тебя зерном, настает анана. Знаете, да, что такое анана? Это меня мама, помню, по попе била, помню это, и говорит, анана. И вы знаете, что настает? Настает, просто зерно бросается, и если вы помните, старый метод, палка, цепь и палка. И они начинают лупасить это, Это старый метод, естественно, сейчас все модернизировано компьютерами. Но, дорогие мои, зерно проходит через огромное потрясение, чтобы от нее отшелушилось все. От зерна отпало все. И я честно скажу, когда я проходил через вот эти вещи, и оно у меня отлетело одна шелуха, вторая, я говорю, Господи, а он, а она, а они, я думаю, Господи, как же я без них? Представь, ты рос с ними. Они питали тебя, охраняли тебя. И в этот момент, что они сделали? Самое близкое не признало тебя. Что делает Бог? Бог бросает тебя в очень серьезную ситуацию, потрясения, иногда ям, чтобы все от тебя отошло. И я научился видеть эти ямы как путь очищения и входа в новое. После каждого удара кто-то или что-то возле меня исчезает, а кто-то или что-то появляется. И вот что я выучил, дорогие, попадая в ямы. Потому что, теряя что-то видимое, я приобретаю что-то огромное и невидимое, которое намного ценнее всего видимого. Поэтому прошу вас сегодня просто задуматься, да? Такая простая проповедь, просто в назидание, в наставление тем людям, которые ходят вот в этой жизни, вот этот наш путь. Просто даже если сейчас ты проходишь очень тяжелый момент в своей жизни, поверь мне, это стоит того. Потому что очень часто, я заметил по своей жизни, я воюю сейчас, как Иосиф, и ты воюешь сейчас, как Иосиф. Ты сражаешься сейчас и проходишь боль не того, что ты проходишь, а ты сейчас побеждаешь войны, которые намного впереди тебя. Дьявол знает, кто ты, и атакует тебя. И все, что тебе нужно сделать, это просто не сдаться и не опустить руки. Amen. Давайте мы встанем. Воздай славу Богу. Давайте сейчас возьмем время, буквально минуточку, помолимся. Иисус, закрой свои глаза, подними свои руки, просто скажи, Отец, коснись. Дорогие, я знаю, что есть такие ямы, любимая семья, поверьте мне, я знаю, есть такие ямы. Они настолько больные, что ты даже не захочешь выйти. Я никого и не собираюсь сюда вытаскивать. Я знаю, дорогой мой, что есть вещи, через которые, может быть, ты прошел несколько лет назад, но эта яма до сих пор сделала отпечаток, и ты до сих пор кровоточишь. Я прямо сейчас прошу Духа Святого исцелить эту сферу. Я прямо сейчас прошу Духа Святого помочь тебе пройти через потерю, предательство, потрясение. Я прямо сейчас прошу Духа Святого объяснить тебе, хотя на тот момент ты не мог понять, почему Бог снял охрану, что произошло, какой ужас пришел в мою жизнь. Просто скажи: Отец, я верю тебе, я абсолютно знаю, что это все ты держишь под контролем, ты руководишь всеми аспектами моей жизни, и я доверяю тебе. Любимый, я прошу тебя, исцели раненые сердца. Если кто-то сейчас переживает потерю близких, родных, мужа, жены, детей, друзей, кто-то переживает потерю финансов, разруха, Господь мой, крах, потеря бизнеса, потеря работы, потеря, Господь мой, просто жизни нормальной, я прошу тебя, объясни, исцели, вмешайся. Отец, я знаю, что время от времени мы все проходим очередные определенные тесты нашей жизни, и наша опора — это Ты. Дорогие, поверьте мне, если во время теста или проверки ты можешь опереться на какого-то человека, это не тест от Бога. Есть такие потрясения, что ничто не поможет тебе, кроме Бога. Я попадал в такие ситуации, что... Я даже не просил молиться за меня, потому что я знал, сейчас может помочь мне только Бог. Это настолько, настолько дальше любого человека, настолько глубже любого понимания, что мне нужен только Иисус Христос. Я прошу Духа Святого коснуться сейчас каждого сердца, которое проходит через поражение, боли, ямы, тюрьмы, которое проходит через свои темные моменты жизни. Я говорю тебе, ты пройдешь. Я говорю тебе, ты сделаешь, ты оживешь, ты не сдашься. В тебя войдет новый поток энергии. Ты захочешь жить, потому что у Бога есть для тебя великая судьба. У Бога есть великое призвание для тебя. Не дай этому уйти напрасно. Пусть Бог не потеряет тебя. Пусть Бог не потеряет тебя. Пусть Бог не потеряет тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе, любимый. Исцеляй наши сердца. Мы говорим тебе, мы с тобой до конца. Мы одни из тех, кто твердо решили идти до конца. Ты наша часть, мы твоя часть. Нам некуда идти, мы твои. Мы твои, любимые. Мы просим тебя о пробуждении Орегона, о пробуждении Портленда, Бог. Мы просим тебя, пусть будут разрушены тиски религии, рабства, законничества. Мы просим тебя, Отец, пусть придет благодать, милость, любовь, прорыв, слава твоя. Пусть опустится на жаждущие души. Мы молимся, любимый. Пусть придет прорыв для Америки. Пусть придет настоящий прорыв для Америки, Отец. Пусть наши дети живут в славе, живут в огне, живут в силе твоей. Мы просим тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Воздай ему славу, воздай ему славу. Иисус достоин.